Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цырулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа». И вновь на ваши вопросы сегодня отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Он же президент фонда «Эффективного народосбережения». Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, я нашим радиослушателям напоминаю, телефон прямого эфира, как всегда, 379-65-94. 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Звоните. Мы ждем ваши вопросы. Ну, а пока, как всегда, мы начнем с Вячеславом Владимировичем. Чем говорить на тему православная психотерапия, что это такое. То есть мы уже вот несколько передач, начало передачи посвящаем этой теме.
Ну да, мы сегодня продолжаем говорить на эту тему. И сегодня с еще одной стороны попытаемся осветить это явление, православная психотерапия. Откуда и когда она взялась? Вот тоже интересная тема для разговора. У нас не было психотерапии в России до революции. Это все было на уровне каких-то вот таких вещей оккультных в основном. Встречалась какая-то психотерапия, помимо того, что предлагала людям церковь православная для врачевания души, были какие-то там такие специалисты, заезжие, в основном восточные культы культивировались здесь у нас, в России. Не было никакой православной психотерапии, было просто православие, была православная церковь. И того уровня взаимоотношений церкви и общества, который сложился к тому времени, было достаточно для того, чтобы, имея душевные проблемы какие-то, если они возникали,
возникали.
Обязательно, конечно. Каждый русский православный человек знал, куда с этим идти. С этим нужно идти в церковь. Надо идти к батюшке. Надо исповедовать свои грехи. Надо очищать свою душу. Надо наводить в ней порядок с Божьей помощью, а не самостоятельно какими-то приемами и аутотренингами, технологиями. И уж не приведи Господи, каким-нибудь гипнозом.
Кодированием.
Да. Вот. И все было нормально. Но, видите, 20 век основательно опустошил нас на эту тему. Мы получили 3, то есть 4 поколения безбожников, людей, забывших дорогу в церковь. Но...
А проблемы остались при всем при том,
ну,
да?
Не вот то, что остались.
Они нарастают, как снежный ком, да?
Их совершенно естественно стало больше душевных всяких расстройств. Но за 20 век мы познакомились с психотерапией, которая пришла к нам с Запада. И вот сейчас, когда последние 20 лет мы видим как бы возрождение нашей православной традиции, все больше и больше людей начинают уже серьезно к этому относиться и видеть в этом не только, как мы говорили, крашеные яйца и куличи, но и какую-то такую стройную многовековую систему врачевания души.
Как вы говорили, лечебница.
Да,
церковь.
Да, и люди начинают относиться к церкви как действительно к больнице.
К духовной такой.
Да. И тогда на стыке вот этого всего и возникло такое понятие, как православная психотерапия. Кто должен этой православной психотерапией заниматься? Ну, если психотерапия, значит врач. Вот если взять только эту сторону, существительное, да, вот этого словосочетания православная психотерапия, у нас психотерапевтом может быть только врач-психиатр. То есть человек с высшим медицинским образованием, да еще и прошедший первичную специализацию, и проработавший не менее 5 лет в психиатрии и наркологии. И тогда можно будет по нынешним законам получать сертификат по психотерапии. А когда психотерапевт становится православным? Вот давайте мы на этот вопрос ответим после...
Да, поступил звонок, давайте мы послушаем. Алло, говорите.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Как рассматривается личность в христианской антропологии?
личность христианской вот антропологии.
Вот только мы сейчас об этом поговорили, да, что православие стало интересовать людей. Мы видим, что православие интересуется молодежь. Молодой человек совершенно задает вопрос с таким полудетским голосом. Как рассматривается личность в православной антропологии. Ну что, у нас сколько времени осталось до конца передачи-то?
Полчаса.
Ну и хватит, я думаю, нам хватит.
Чтобы отвечать.
Осветить эту тему. Ну вот, личность. Видите, какая интересная вещь. Православие относится к человеку как к личности. А единственная личность, самобытная, абсолютно духовная, которая не имеет причины, это Бог. И видите, и человек в православии тоже личность. Не отрывает православная антропология слишком сильно человека от своего, от его Творца. Православная антропология прямо-таки говорит, что человек — это образ Божий. Это существо, в котором сконцентрировалась вся цель и смысл мироздания. Что призвание человека — быть как Бог. Что сейчас мы не соответствуем своей заданности только потому, что мы падшие. Только потому, что мы падшие. Но это не безвозвратное состояние. Мы призваны к тому, чтобы восстановить в себе первозданное состояние, даже более того, превзойти его, обрести состояние выше, чем у Адама. Вот так относится православие к человеку. И вот это она вкладывает в понятие личности. Мы — образ Божий.
Послушаем еще один вопрос, да, поступил. Послушаем.
О, уже не послушаем.
Сорвался, да. Ну что ж, продолжим.
А когда психотерапевт становится православным? Ну, а когда вообще человек становится православным? Когда он начинает обретать веру в Христа? Когда он воспринимает христианство как свою систему взглядов, ценностей, мировоззрения, веру, и когда он исповедует эту веру своей жизнью, вот тогда он становится православным.
Тем не менее, звонок есть. Все-таки до нас пробрались к нам. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы узнать вообще, в чем главная причина употребления наркотических средств?
Причина употребления.
Главная причина. Это вообще вопрос хороший. На самом деле, это стоит того, чтобы об этом говорить, и как можно больше. Мы ведь все думаем, что наша молодежь — это просто ну, такие разгильдяи, лентяи, которые хотят балдеть, веселиться только, дурачиться, им бы только вот какой-то кайф ловить и так далее. И мы все время к ним относимся как к каким-то ну, полуживотным, которым нужно вовремя закладывать корм, чтобы они не мычали. Давать им образование, чтобы они в школу ходили, там, в секцию.
Занимать
да, чем-то. И занимать их надо, чтобы вот не безобразничали.
И не докучали
да.
Взрослым.
На самом деле ведь наши дети – это очень серьезное явление. Ребенок – это человеческая личность, вот о чем мы только что говорили. И не какая-нибудь недоразвитая. Нет-нет. В нем уже образ Божий. И этот образ стремится к своему первообразу, к Богу. Он его ищет очень интенсивно. Он ищет присутствие своего первообраза, Бога, Творца, свои причины во всем мире. Он вглядывается внимательно в глаза матери и отца, в глаза взрослых людей, во все, что происходит вокруг него.
Но у него же вопросов много возникает в процессе познания, так сказать, этого мира.
Да, и он ищет удовлетворение. Он хочет, чтобы ему было хорошо. Ведь это тоже богоискание. Когда человек стремится к радости, это богоискание. Потому что именно в общении с Богом человек получает максимум радости, наслаждения, удовлетворения, блаженства. И хочет человек этого или не хочет, он этого будет искать. Особенно в детстве он это будет делать особенно интенсивно. Мы же видим, что наши дети, они ищут сладкого, веселого и такого смешного, чтобы было, и чтобы им было хорошо. Они с самого раннего детства этого ищут. И мы все время думаем, ну, это обычное такое, ну, детство. Ну, угу. Это же обычная такая вещь. Дети хотят, как мы говорим, балдеть. Да. Они хотят веселиться. Ребенок подходит к отцу и говорит, пап, мне скучно, чем заняться?
Угу. Да, ну, задают вопрос этот.
Вот именно поэтому наши дети, они все пробуют именно на это, на сладость, на
радость,
радость, на наслаждение, на удовольствие. И обязательно, если мы им вовремя не скажем, что к чему, где эта радость, где она лежит, как ее пользоваться, то они подберут какую-то гадость и примут
вот
ее
причина,
да, за ту самую. Да. Это заблуждение, это ошибка.
Секунду.
Ребенок выбрал не то, и он от этого может погибнуть.
Послушаем, звонок поступил. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Ну, наверное, перезвонят. Сорвался звонок.
Так вот, вопрос интересный, я хотел бы еще продолжить. Ребенок выбрал не то. А что то? Что может считаться, ну, не ошибкой, а чем-то таким правильным в качестве выбора? Некоторые думают, да все что угодно, только не наркотики. Ну, а если человек решил, что счастье в деньгах, что нужно в жизни добиваться успеха во что бы то ни стало, и при этом относиться к людям как к средству достижения этого успеха, к окружающим его людям.
То есть использовать, да?
Да, использовать. Если он решил, что будут деньги, будет все, или решил, что было бы здоровье, и вот будет печься о своем здоровье изо всех сил, чтобы максимально долго пользоваться благами этого мира. Это что, лучше? Нет. Христианство говорит, что нет, не лучше. Христианство говорит, что все, кроме Христа, все суетно. То есть человек еще не стал тем, кем он должен стать. И где бы он ни ошибся, каким бы ни было его ошибочное направление жизни, он везде может эту ошибку исправить. Лишь бы он увидел ее, лишь бы он узнал в ошибке ошибку. И мы же видим, что если человек начал употреблять наркотики, алкоголь, там, я не знаю, табак, или пустился еще в какие-то такие страсти, которые порицаемы во всем обществе, они прямо вот такие вопиют, что ли, то у него есть возможность увидеть эту ошибку и ее исправить. И наоборот, мы видим, что если человек воспринял себя как уже готового Бога, и цель его – это земной успех, то он здесь может не увидеть свои ошибки и никогда не покаяться, никогда ее не исправить. А это хуже.
Мы продолжим через некоторое время, если вы не до конца еще рассказали, ответили на этот вопрос. А пока вот сейчас послушаем вопрос телефона. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, у меня есть вопрос. Что можно порекомендовать желающему бросить курить?
Ну, как что? Можно порекомендовать желающему бросить курить. Желаешь бросить курить, брось курить. Только слово «бросить» слишком самонадеянное. Здесь попахивает уже самой причиной болезни. Если человек пристрастился к табаку, то есть стал, по сути дела, наркоманом, мы ведь об этом уже много раз говорили, что никотин, а сейчас не только никотин, а многие искусственно добавляемые в то, что называется табаком в сигаретах, эти вещества, они все наркотического свойства, и человек подсаживается, куря сигареты, неизвестно на что, он просто становится токсикоманом или наркоманом по-другому. Но если вот он попал на это все, то он что-то может бросить, что ли? Ну, пусть попробует. Если бы это могло так просто у него получиться, вряд ли бы сейчас этот вопрос нам задавали. Нет, бросить нельзя. Надо поменять парадигму. Надо перестать курить. Но когда мы пробуем перестать курить, то мы видим, что мы сами не можем. И тогда мы начинаем просить о помощи.
Идти в церковь.
Мы утратили самообладание. Вернуть утраченное человеку может только Бог. Тот, кто это когда-то человеку дал, он же и вернет. Если мы будем сами пытаться из пустого тюбика что-то выдавить, у нас ничего не получится. Тюбик надо наполнить извне.
Телефонный звонок есть у нас. Давайте послушаем. Алло, говорите.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Будьте добры, расскажите о вреде, наносимом наркотиками здоровью.
О вреде, наносимом наркотиками здоровью.
Вот тоже вопрос. К какому здоровью? Ну, пожалуйста.
Духовному или телесному?
Наркотики наносят чрезвычайный вред здоровью человека. И душевному здоровью, и телесному. Наркотики – это всегда яд. Это всегда токсины, которые отравляют человеческий организм. И даже тогда, когда удается, вот, допустим, с помощью нашей реабилитации избавить человека от так называемой психической зависимости, когда он преодолевает саму зависимость от наркотика, восстанавливает утраченное самообладание, вот о чем мы только что говорили, мы видим, что телесные проблемы остаются. У человека продолжается токсический гепатит хронический, токсические нарушения функций жизненно важных органов.
Ну, в общем, разрушение, наверное.
Да, нервной системы. Мы видим, что человек пострадал весь, от начала до конца. У него нарушена вся система обмена веществ. У него нарушен иммунитет. Все-таки длительное систематическое употребление ядов безвозвратно никогда не проходит. И потом человеку приходится, даже перестав употреблять наркотики, очень долго эти все проблемы со здоровьем решать. И не все они поправимы до конца. А если он не прекращает употреблять наркотики, то какая-то из этих проблем, какое-то осложнение телесное, может стать непосредственной причиной смерти. Что касается души человеческой. Здесь происходит, на наш взгляд, самая большая катастрофа, потому что человек становится рабом страсти. Он сам себе не принадлежит, он не свободен, он не может сам ничего изменить. Он, его ум, воля и чувства обслуживают страсть. И по большому счету человек верой и правдой служит дьяволу, тогда, когда он употребляет наркотики, когда он наркоман. Ну, понятно, что здесь и он себя губит, и он причиняет огромный ущерб, горе, страдания, а иногда и губит просто людей, которые вокруг него. Состояние чрезвычайно опасное. Вот, поэтому все эти проблемы надлежит решать тогда, когда человек хочет избавиться от наркотической зависимости. И зная, что человек страдает весь от наркотиков, что, как сейчас принято говорить у нас в медицине, кстати, это совсем недавно появилось такое понятие, что наркомания – это био-социо-духовное заболевание. То есть, видите как, у нас медицина начала употреблять терминологию такую «духовное». Вот. А раз так, если человек поражается наркотиками от химической реакции до самых высоких своих духовных устремлений, до своей духовности, ну тогда человека оставлять самому себе предоставленным нельзя. Его нужно помещать в специально созданные условия. Человек не жизнеспособен. В результате употребления наркотиков человек оказывается нежизнеспособным. Предоставленный сам себе, он неминуемо погибнет.
Вот сейчас спорят некоторые категорически против того, чтобы насильственно как бы человек помещать в определенное, так сказать, учреждение лечебное, чтобы избавиться вот от этой зависимости. А другие, значит, за то, чтобы все-таки помещать их на какое-то время. Ну вот, ну, это... где тут, так сказать, середина лежит золотая?
Середина золотая лежит только в нашей законодательной базе. Если мы решим, что все общество и наши законодатели, которых мы выбрали в качестве их, этих законодателей, решат, что употребление наркотиков – это не личное дело человека, а это общественно опасное деяние, и предусмотрит ответственность, вплоть до уголовной ответственности за употребление наркотиков, тогда логическим выводом станет возможность принудительного прерывания наркотизации. Не лечение. Лечить принудительно
нельзя.
А вот
этот вот, что называется, как это, общее такое вот первоначальное, так сказать, чтобы ну, убрать вот это вот, да, состояние?
Конечно.
Как-то его, как сказать, локализовать, что ли, да?
Ну да. Ну вот если есть же, знаете, система неотложной помощи. Угу. Нас даже этому учили вот на уроках гражданской обороны. Вот если ты видишь лежащего человека, а на нем электрические провода, вот оборвало провода, угу. и они упали на человека.
Значит, нужно оказать...
Вот что ты будешь делать?
Убрать провода.
Ну, ты постараешься так, чтобы себя обезопасить, возьмешь да. какой-то диэлектрический предмет, палку деревянную, mm-hmm. освободишь mm-hmm. человека от проводов, потом будешь заниматься им самим.
Да.
А если мы видим с вами одержимого наркотиками человека?
Значит, надо снять эту одержимость. А потом
ну,
уже...
Ну, надо же пожалеть, во всяком да. случае, человека. Если нам жалко человека, которого, ну, столбом придавило тем же электрическим, или проводами его бьет, он колотится, лежит под ними, мы же должны что-то делать. А неужели мы должны проходить мимо человека, который пристрастился к наркотикам и не может остановиться? Он бы, может, и рад бы остановиться, но не может. Рад бы выбраться из-под этих проводов электрических, но не может.
Может.
А у нас нет системы неотложной помощи для людей, одержимых наркотиками. Мы же все ждем, когда они сами попросят. Когда угу. он или родители его приведут за ручку. Да это происходит в 1% случаев. Угу. Вот поверьте мне, как специалисту, в 1% случаев, когда человек добровольно сам дожил до желания употреблять наркотики.
Остальные 99?
99 идут на кладбище.
Угу.
Они не доживают до этого.
Ну, то есть, все-таки вот такую вот первоначальную снять, вот этот вот, да, это состояние, это все-таки нужно определять, хочет человек, не хочет, надо его определять хотя бы.
Ну, да? Ну если бы мы с вами исходили из принципов того же светского гуманизма и правильно бы оценивали то, что происходит с человеком, когда он одержим наркотической зависимостью, то тогда, конечно, мы бы разрабатывали систему вот этой неотложной помощи.
Угу.
Во-первых, мы бы сделали так, чтобы человек не попал под действие наркотиков. Мы бы создавали какую-то систему общественной безопасности в отношении mm-hmm. наркотиков. У нас была бы система профилактики мощная. У нас бы была система семейной профилактики. Мы бы понимали, что причиной наркомании является семья.
Mm-hmm.
И тогда мы бы озаботились семьей. Но, видите, мы декларируем принципы гуманизма, а на деле... Мы создаем какую-то бесчеловечную систему жизни.
Угу. То есть сам выкарабкается, да?
Да, спасение угу. утопающих, дело рук самих утопающих.
Послушаем вновь у нас звонок. Давайте послушаем.
Я когда-то по радио слышала, вот когда депрессия у человека бывает, это связано с каким-то желудочно-кишечным заболеванием, что это очень редко происходит. Действительно ли это так?
Ну, это действительно бывает. Депрессия – очень широкое понятие. И она бывает сама для себя причиной, эндогенный характер так называемый носит, и никто не знает, от чего она началась. Вот. Если кто-то внимательно поисследует человека, то он может обнаружить, какой-то специалист, что какая-то хроническая патология, хроническое воспаление стало причиной депрессии. Мы ведь душой и телом целы, мы едины. Есть такое понятие психосоматики, когда какое-то хроническое, соматическое, то есть телесное заболевание, оно может менять состояние человеческой психики, его эмоционально-волевую сферу и может вызывать вот такую депрессию. И хорошо, что медицина до этого догадалась, и целый, знаете, такой большой разряд вот, заболеваний, связанных с нарушением эмоциональной сферы человека ушел вот сюда, психосоматику. И при правильном лечении того же гастрита, панкреатита, пиелонефрита, еще каких-то заболеваний хронических, паразитарных заболеваний, длительно протекающих, человек избавляется от депрессии. Здесь мы видим, что депрессия стала вторичным явлением. Вот. Но, к сожалению, есть другие виды депрессии, где нет никакой связи с телесными расстройствами, где депрессия существует сама по себе, или где она является причиной длительного психоэмоционального перенапряжения, которое сейчас так много у нас можно встретить в жизни.
По-разному. Вот.
Да, депрессию надо всегда выяснять ее такую, что ли, ну, принципиальную причину, откуда она взялась. Тогда мы сможем правильно ее лечить.
Ну что ж, продолжаем.
Да.
Мы, по-моему, не доответили на вопрос по поводу причины, да?
Наркомания.
Да,
так вот, наркомания – это ошибка. Это когда наши дети оказываются без помощи взрослых. Взрослые не могут правильно сориентировать своих детей по поводу этой радости. Они не могут им объяснить в самый ответственный период их жизни, когда у них потребность в этой радости максимальная, что с этой потребностью делать, как ее удовлетворять. Потому что родители сами не в курсе дела. Вот, их тоже этому никто не учил. И тогда все, мы получим с вами наркоманическую психологию в готовом виде. Не надо ничего специально делать. Надо просто оставить человека, предоставить самому себе. И сейчас вот в окружении вот этого информационного пространства, в которое погружаются наши дети без нашего контроля, можно просто подождать немножко, и будет готовая наркоманическая личность. А до употребления наркотиков останется только время. Когда это произойдет?
Плюс интернет.
Я про это и говорю.
Да.
Я про это и говорю.
Когда он, так сказать, наедине с ним, вот с этим, вот, так сказать, с экраном.
Причина наркомании, она очень простая. Когда папа с мамой на работе, или когда папе с мамой по какой-то другой причине нет дела до своих детей, дети приходят из школы, вот первоклассники наши, второклассники, он пришел из школы в час дня домой. И все.
И что делать?
А дома никого.
Садится за...
А дома есть компьютер, у него есть уже сотовый телефон, у него есть телевизор, и
все. Всякие эти гаджеты, значит.
И он уже iPhone, под чьим-то iPhone. Влиянием находится. А он не может не впитывать впечатление. Ребенок не может взять и отключиться от этого мира. Он не может начать молиться. Он не может заняться тем, что ему полезно. Потому что для того, чтобы он занимался тем, что ему полезно, его нужно этому долго учить, приучать. А если мы этого не делаем, то он будет заниматься только тем, что ему безусловно вредно.
Что под руку попадет. Да. А под руку как раз
под руку попадает
вот
всякая гадость.
Угу.
Вот. И все. И тогда...
Вот причина.
Потом родители спрашивают, а какие признаки начала употребления наркотиков? Господи. Признаки начала употребления наркотиков – это когда вы на работе, а он в детском саду. Вот признак, что с большой долей вероятности этот ребенок станет наркоманом.
Ну что ж, вернемся к нашей основной теме – православная психотерапия.
Ну да, вот
пока
мы начали
наши
говорить,
радиослушатели
готовят православным, вопросы. Православным врач становится, не обязательно психотерапевт, когда он уверовал в Христа. И начал вести церковную жизнь. Стал церковным человеком. Если человек стал верующим, он воцерковляет всю свою жизнь, в том числе и свою профессию. И мы получим с вами не только православного психотерапевта, мы получим с вами православного терапевта, православного невропатолога, православного патолога-анатома, православного хирурга. А в чем, скажете, отличие? А в том, что врач православный видит в своем пациенте не биологический объект, а именно этому учат наши медицинские академии и университеты, а видит перед собой ту самую личность, о которой мы сегодня говорили. Он видит перед собой образ Божий, призванный к тому же, к чему и сам врач, к спасению, к жизни вечной с Богом. И тогда он совершенно по-другому лечит. Он по-другому занимается диагностикой. Он уже не противопоставляет себя своему пациенту, не относится к нему как к чужеродному объекту этого мира, то есть вообще как к объекту. Себя считает субъектом, а его объектом. Этому нас учит медицина. Так относиться к человеку, как к лягушке, которую ты препарируешь. Ты точно так же должен относиться к своим пациентам, как к биологическому объекту. Нет. Православный врач, он своего больного воспринимает целиком. И, может быть, даже в первую очередь, как существо духовное.
Отличность.
Потому что то, что в человеке духовно, то в нем первично. И именно оно определяет все остальное, что в человеке есть. И в том числе его и соматическую сферу. Вот. И мы же знаем такой культурный феномен, как русская медицина дореволюционная, которая отчасти сохранялась и в годы советской власти. И я, слава тебе, Господи, застал еще носителей этой медицины на своем веку, когда был студентом и начинающим доктором. Боюсь, что сейчас их уже не осталось. Вот когда люди были способны, имея знания медицинские, такие вот утилитарные,
классические
знания, но при этом подниматься в своем представлении о человеке гораздо выше, чем то, чему учит медицина. А для этого самому нужно стоять на более высоких позициях, и духовно-нравственных, и к себе самому относиться совсем не так, как предписывает нам биология, медицина и так далее. Мы должны сами себя воспринимать как кающегося грешника, призванного к Царствию Божьему.
Угу.
Вот. И тогда будет совсем другая медицина. Вот. Мы будем иметь Пироговых, мы будем иметь Боткиных, Сеченовых, Павловых. Это, ну, я не знаю, это бриллианты такие, которые являются продуктом церкви. Медицины и церкви, вот соединение.
Соединение, да.
Да. И каждый из них, поверьте, был прекрасным православным психотерапевтом. Хотя каждый из них занимался своей медицинской деятельностью, касающейся тела, но в общении с пациентами со своими они были прекрасными православными психотерапевтами, умеющими созерцать человека целиком. А ведь это позволяет видеть сразу причину болезни. А если отказаться от этого, если рассматривать человека просто как биологический объект, то тогда ты вынужден будешь изучать чужие технологии, кем-то созданные, основанные на чужом опыте, и этими технологиями распоряжаться как отвертками и гаечными ключами при ремонте бездушного какого-то объекта, автомобиля или, там, не знаю, швейной машинки. А человеку так не помочь. Можно, конечно, там его прооперировать просто тупо, но ведь даже хирурги знают, вот сейчас спросите любого стоящего хирурга, он вам скажет, что оперировать можно научить и обезьяну. А вот выходить больного после операции – вот искусство хирурга.
Я сейчас вспоминаю такого хирурга, святого Луку, воина Сенецкого.
Да. Я тоже о нем вспомнил сейчас.
Почему-то стали говорить, да, о хирургах. Православный человек, который создал и основатель гнойной медицины. Хирургии.
Гнойной хирургии, да.
Гнойной хирургии. Вот. И многих-многих очень таких интересных, много интересных у него было очень книг.
Ну вот, это тоже ярчайший образец соединения медицины и православия.
И Духа Святого.
Да, и православия. Он воцерковил хирургию, гнойную хирургию.
Угу.
И посмотрите, каких достигал он результатов. Сталинские премии просто так не давали никому.
Ну, интересно, что и посидит, потом получит за какие-то труды сталинскую премию, потом снова в лагерь, потом снова сталинская премия.
Угу.
Вот такой путь был этого святого.
У многих был такой путь. Я тут недавно читал про наших народных артистов Советского Союза, и многие из них прошли именно такой путь. Они являются лауреатами четырех сталинских премий, двух государственных премий с перерывами на отсидку в лагере.
Ну, вот дух был.
Вот такой дух. Попробуйте после лагеря еще трудиться во славу государства и от этого государства получать высочайшие награды.
Я думаю, что они во славу человеческой личности трудились в первую очередь.
Да, они во славу Божию.
Во славу Божию, да. Во славу Божию.
Мы сейчас видим, как ведут себя наши амнистированные после недавней амнистии. Все сразу в кусты, все сразу там, в Германию и заниматься какой-то там общественной деятельностью. Тогда зачем были эти годы? Где выводы? Да? Ну ладно.
Я хотела поинтересоваться, сколько у нас 5 минут осталось до конца нашей передачи. Есть еще что сказать по православной психотерапии?
По православной психотерапии, да, конечно, можно говорить бесконечно здесь. Вот мы с вами подходим, ведь, собственно говоря, к самому главному. Мы видим, что нарождается в недрах нашей теперешней медицины, которая терпит жесточайший кризис. И я, как врач, отчасти этому рад, что вот та медицина, которая оторвалась от церкви, она совершенно естественно просто задыхается, она не получает кислорода. Вот, поэтому
не жизнеспособна.
Ее не спасают никакие технологии, никакие нанотехнологии, медицину не спасут. Если нет правильных взаимоотношений между врачом и пациентом, медицина становится невозможной. Она вырождается во что-то даже противоположное тому, для чего она призвана. Мы же сейчас видим, что такое медицина, когда она заложница рыночных отношений. Когда больница вынуждена отрабатывать те миллионы рублей, которые она ежегодно получает из бюджета на производство абортов. Если главный врач не сделает столько абортов, сколько выделено денег, ему на следующий год не дадут этих денег, ему нечем будет платить зарплату врачам. Тогда во что превращается наша медицина? Во что превращается наша медицина, когда наши врачи получают деньги за применение вакцин, которые сделаны в других странах и не опробованы даже на животных? Наши врачи получают за это деньги, за то, что они эти вакцины вводят нашим детям под предлогом вакцинации. Вот. Поэтому, конечно, такая медицина, она долго существовать не может, но Господь не потерпит. И я вижу, что уже в ней, внутри, вынашиваются зачатки нового мировоззрения. Православных врачей, которые готовы воцерковлять свою профессию, все больше и больше. Вот это очень радует. Мы видим, что сейчас создается сообщество православных врачей. И известную, конечно, и очень важную, да, долю займет в этой медицине, конечно, православная психотерапия. Пока нам без нее никак не обойтись.
Мы продолжим наших следующих еще с вами встречах в этой передаче эту тему обязательно. А теперь я просто хочу сказать, что наша передача сегодняшняя подошла к концу. Если вы, уважаемые радиослушатели, не успели задать вопросы в прямом эфире Вячеславу Владимировичу, то можете позвонить ему, телефон 219-71-21.
Да, и опять-таки приглашаю всех наших слушателей на школу православного самосознания завтра, во вторник, 19:00, Репина 6А, конференц-зал Духовно-просветительского центра. Будет интересно, приходите.
Это была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8:20. А следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских будет 20 января.
Это что, с наступающим получается?
Да, получается, что с наступающим вы можете уже поздравить наших радиослушателей.
Ну, с наступающим вас, дорогие братья и сестры. Дай вам Бог здоровья.
И с Рождеством.
И всяческих, всяческих благ. И с наступающим Рождеством Христовым.
Спасибо вам. До новых встреч. До свидания.
До свидания.